Видеозапись чего-то секса, страх нежелательной беременности, две скандальные измены. И это новости лишь одной недели. Если о школе Bayview High судить по сплетням в приложении Саймона Келлихера, то непонятно, кто и когда успевает ходить на уроки. «Это старье, Бронвин», — слышится голос у меня за спиной. «Вот завтра будет пост-бомба». Черт побери, терпеть не могу, когда меня ловят за чтением про это, особенно когда ловит его создатель. Я убираю телефон и захлопываю шкафчик. «Кому на этот раз будешь портить жизнь, Саймон?» Саймон догоняет меня, и мы движемся против идущего к выходу потока учеников. «Оздоравливаю нравы», — отмахивается он. «Кстати, ты тьютор Регги Кроули, а ты знаешь, что у него в спальне стоит камера?» Я и не думаю отвечать. «Чтобы я заинтересовалась тем, что происходит в спальне вечно обкуренного Регги Кроули, скорее у Саймона появится совесть». «Ну так знай, они направляют ее на себя. Если бы люди вдруг перестали лгать и изменять, я бы остался без дела». Он замечает, что я ускоряю шаг. «И куда ты так рвешься? Покрыть себя внеклассной славой?» «Если бы». И будто дразня меня, на экране моего телефона появляется напоминание. «Подготовка к матбою. 15 часов. Эпок кофе». За ним сообщение от подруги по команде. «Иван здесь». Конечно же, он там. Похоже, этот симпатичный матбойщик, совсем не такой оксюморон, как можно бы подумать, появляется только тогда, когда я не могу. «Не совсем», — отвечаю я. Общее правило, которого я старательно придерживаюсь в последнее время, — давать Саймону как можно меньше информации. Толкнув зеленую металлическую дверь, мы выходим на заднюю лестницу, разграничительную линию между трущобами старой Bayview High и ее светлым и просторным новым крылом. Каждый год новые богатые семьи вырастают из своего ценового диапазона и переезжают на 15 миль восточнее, в Bayview, в расчете, что здесь их налоговые доллары обеспечат их детям школьную жизнь получше той, что разворачивается на драном линолеуме под заляпанными попкорном потолками. Я дохожу до кабинета мистера Эйвери на третьем этаже. Саймон все еще идет за мной. Я поворачиваюсь, скрестив руки на груди. «Слушай, ты ведь куда-то шел?» «Ага, отбывать срок. Оставлен после уроков», — отвечает он и ждет, что я пойду дальше. Когда я берусь за ручку двери, он раздражается хохотом. «Да не может быть! Ты тоже, что ли? За какое преступление?» «Меня подставили», — бормочу я и распахиваю дверь. В классе уже сидят трое, и я останавливаюсь посмотреть, кто это. Не те, кого я ожидал здесь увидеть, кроме одного. Нейт Макколи, осклабившись, отклоняется назад вместе со стулом. «Не туда свернула? Тут заседают оставленные после уроков, а не школьный совет». «Да, он это место знает. Нейт не вылезает из неприятностей с пятого класса, примерно тогда мы с ним и разговаривали последний раз. Ходит слух, что он отбывает испытательный срок у полиции Bayview за... мало ли за что. От пьяного вождения до торговли наркотиками. Все знают, что у него всегда можно купить, впрочем, мои знания чисто теоретические. Воздержитесь от комментариев». Мистер Эйвери что-то отмечает в ведомости и закрывает за Саймоном дверь. Высокие стрельчатые окна бросают на пол солнечные треугольники, с поля за парковкой доносится неясный шум футбольной тренировки. Я сажусь рядом с Купером Клеем. Он сминает лист бумаги в шар величиной с бейсбольный мяч, шепчет: «Эдди, внимание!» и бросает его девушке напротив. Эдди Прентис моргает, неуверенно улыбается, и шарик падает на пол. Стрелки часов в классной комнате ползут к трем. Я смотрю на них с беспомощным ощущением несправедливости. Мне здесь вообще не место. Сейчас я должна находиться в эпок кофе и неуклюже флиртовать с Иваном Нейманом, заодно решая дифференциальные уравнения. Мистер Эйвери из тех, кто оставляет после уроков, не задавая вопросов, но, быть может, еще есть время его переубедить. Прокашлявшись, я поднимаю руку, но замечаю, как Нейт ухмыляется. «Мистер Эйвери, это не мой телефон вы нашли. Я не знаю, кто положил его мне в рюкзак. Мой вот», — я трясу своим айфоном в полосатом, как дыни, футляре. «Честно говоря, надо быть полным идиотом, чтобы принести на урок мистера Эйвери телефон. Он убежденный противник всяких гаджетов, и первые 10 минут каждого урока посвящает перетряхиванию рюкзаков, будто он начальник службы безопасности аэропорта, а мы в списке подозрительных личностей. Мой телефон лежал у меня в шкафчике, как всегда». «И у тебя?» Эдди так быстро оборачивается ко мне, что ее светлые волосы, живая реклама шампуня, заворачиваются вокруг плеч. «Чтобы она оказалась здесь одна, ее надо было хирургически отделить от ее бойфренда. И у меня оказался не мой телефон. И у меня тоже», — раздается голос Купера с южным акцентом. Они с Эдди обмениваются удивленными взглядами, и мне кажется странным, что для них стало новостью нахождение в одной компании. Видимо, у суперпопулярных людей есть занятия получше, чем обсуждать несправедливое наказание. «Кто-то нас подставил», — Саймон наклоняется вперед, опираясь локтями о стол, будто в нем взведена пружина, готовая выбросить свежую сплетню. Он оглядывает нас, сбившихся в кучку в пустом классе, потом задерживает взгляд на Нейте. «Зачем кому-то надо было оставлять после уроков учеников с абсолютно чистыми личными делами? Как будто, ну не знаю, кто-нибудь, кто постоянно тут торчит, решил пошутить». Я смотрю на Нейта, но не могу в это поверить. Подстроить задержание — это все-таки работа. А в Нейте все, от спутанных темных волос до жуткого кожаного пиджака, просто кричит «Не трогайте меня!» или не кричит, а зевает. Мы встречаемся взглядами, но он не произносит ни слова — лишь еще больше отклоняется назад вместе со стулом. Еще полдюйма, и он опрокинется. Купер садится прямее. У него сейчас лицо прям как у капитана Америки. Он хмурится. «Постойте. Я думал, что это путаница, но если одно и то же случилось со всеми нами, то это чье-то дурацкое представление о розыгрыше. А я из-за этого тренировку по бейсболу пропускаю». С такими интонациями мог бы говорить кардиохирург, которого не пускают в операционную спасать больного. Мистер Эйвери закатывает глаза. «Конспирологию оставьте для других учителей, со мной не пройдет. Всем вам известно правило, запрещающее наличие телефонов во время урока, и вы его нарушили. Особенно едкий взгляд достается Саймону. Учителя знают о существовании про это, но мало что могут сделать. Саймон обозначает своих героев только инициалами и никогда не говорит о школе открыто. Теперь внимание. Вы пробудете здесь до 4. Каждый из вас должен написать эссе на 500 слов о том, как технологии разрушают американское школьное образование. Всякий, кто этого не сделает, завтра опять будет оставлен после уроков». «А на чем писать?» — спрашивает Эдди. «Тут же нет компьютеров». В классах обычно стоят хромбуки, но мистер Эйвери, которому надо было бы уйти на пенсию еще 10 лет назад, у себя такого не допускает. Он подходит к столу Эдди и похлопывает по углу линованного желтого блокнота. Такие же лежат перед каждым из нас. «Овладейте магией ручного письма», — говорит он. «Есть такое утраченное искусство». Хорошенькое личико Эдди превращается в маску непонимания. «Но как мы узнаем, что уже написали 500 слов?» «Посчитайте», — отвечает мистер Эйвери и переводит глаза на телефон, который я держу в руках. «А это отдайте мне, мисс Рохас. Может быть, вы секунду подумаете, прежде чем конфисковать мой телефон дважды?» «Кто носит с собой 2 телефона?» — возмущаюсь я. Нейт усмехается, но так мимолетно, что я едва успеваю это заметить. «Серьезно, мистер Эйвери, кто-то нас подставил». Белоснежные усы мистера Эйвери шевелятся в досаде. Он протягивает руку и нетерпеливо перебирает пальцами. «Ваш телефон, мисс Рохас, если не хотите прийти еще раз». Я вздыхаю и отдаю телефон, а мистер Эйвори неодобрительно смотрит на остальных. «Все ваши телефоны лежат у меня в столе. Когда кончится срок пребывания, вы их получите». Эдди и Купер с усмешкой переглядываются. Их телефоны наверняка спокойно лежат у них в рюкзаках. Мистер Эйвери кидает мой телефон в ящик, садится за учительский стол и открывает книгу, собираясь в течение следующего часа нас игнорировать. Я достаю ручку, постукиваю ею по желтому блокноту и думаю над заданием. Действительно ли мистер Эйвери считает, что техника разрушает систему образования? Очень уж сильное заявление из-за нескольких отобранных телефонов. Может, это ловушка? И он ждет от нас возражений, а не согласия. Я смотрю на Нейта. Он согнулся над блокнотом и пишет в нем печатными буквами. «Компьютеры высасывают», повторяя эту фразу раз за разом. Возможно, я слишком серьезно подхожу к этому вопросу. Рука начинает болеть уже через пару минут. Стыдно, конечно, но я не могу припомнить, когда я последний раз что-то писал от руки. К тому же я работаю правой, что для меня все еще непривычно. Сколько бы лет я это ни делал. Отец еще во втором классе, увидев мою подачу, настоял, чтобы я научился писать правой рукой. «Левая у тебя золотая», — сказал он мне, — «и не трать ее на всякую ненужную ерунду. Ерунда, с его точки зрения, все, что не связано с бейсболом». Вот тогда он и стал называть меня Куперстауном, как бейсбольный зал славы. Нет ничего приятнее, чем слегка надавить на 8-летнего ребенка. Саймон тянется к рюкзаку и начинает в нем копаться, открывая все отделы, ставит его себе на колени и таращится внутрь. «Куда к черту делась моя бутылка с водой?» «Не разговаривать, мистер Келлихер», — говорит мистер Эйвери, не глядя. «Я знаю, но у меня вода пропала, а я пить хочу». Мистер Эйвери показывает на раковину в конце класса. Полка возле нее загромождена мензурками и чашками Петри. «Налейте себе воды, без шума». Саймон встает, берет с полки чашку и наполняет ее водой из-под крана. Потом направляется к своему месту и ставит чашку на стол. Но тут его внимание привлекает методическое письмо Нейта. «Слышь, чувак», — произносит он, толкнув кроссовкой ножку стола, «давай серьезно, это ты положил нам в рюкзаки телефоны, чтобы нас подставить?» Мистер Эвери поднимает недовольный взгляд. «Я сказал без разговоров, мистер Келлихер». Нейт выпрямляется, откидываясь на спинку стула и складывает руки на груди. «Нафига это мне?» — Саймон пожимает плечами. «А нафига ты вообще все делаешь? Хочешь, чтобы у тебя была компания по отсидке за то, что ты сегодня наворотил? Еще одно слово от любого из вас, и останетесь после уроков завтра», — предупреждает мистер Эйвери. Саймон все же открывает рот, но не успевает ничего сказать. Слышится визг шин, потом звук столкновения автомобилей. Эдди ахает. Я падаю на стол, будто кто-то врезался в меня сзади. Нейт, радуясь перерыву, первый вскакивает и бросается к окну. «Что за идиоты? Так поцеловаться на школьной парковке!» — кричит он. Бронвин смотрит на мистера Эйвери, будто спрашивая разрешения, и когда тот встает из-за стола, тоже идет к окну. Я прислоняюсь к выступу, чтобы выглянуть наружу, и рядом со мной возникает Саймон, презрительно смеясь при виде произошедшей внизу сцены. Две машины, старая красная и незаметная серая, столкнулись под прямым углом. Мы все пялимся молча, и, наконец, мистер Эйвери издает усталый вздох. «Мне надо пойти проверить, не пострадал ли кто». Он обводит нас взглядом и останавливается на Бронвин как на наиболее ответственный. «Мисс Рохас, проследите за порядком, пока я не вернусь». «Окей», — отвечает Бронвин, бросив беспокойный взгляд в сторону Нейта. Мы все остаемся у окна, но не успевает мистер Эйвери или кто-нибудь из учителей выйти из здания, как обе машины заводят моторы и уезжают со стоянки. «Ну вот, обломали», — говорит Саймон. Он идет к своему столу и берет чашку, но не садится, а выходит к доске, рассматривая периодическую таблицу элементов. Выглядывает в коридор, будто хочет выйти, но потом поворачивается и поднимает чашку, словно собирается произнести тост. «Никто больше воды не хочет?» «Я хочу», — отвечает Эдди, опускаясь на свое место. «Сама возьмешь принцессу», — ухмыляется Саймон. Эдди закатывает глаза и остается сидеть, а Саймон прислоняется к столу мистера Эйвери. «Ведь и правда же принцесса? И куда тебе деваться, если бал встречи с выпускниками закончен, а до выпускного бала еще дожить надо?» Эдди смотрит на меня, не отвечая. Я ее понимаю. Ход мысли Саймона почти никогда ни к чему хорошему не приводит, если дело касается наших друзей. Он ведет себя так, будто его совершенно не интересует мнение о нем других учеников. Но весной на балу предвыпускного класса он таки попал в члены королевского двора. Я не знаю, как ему это удалось, разве что он покупал голоса в обмен на сохранение тайны. Однако неделю назад на балу встречи с выпускниками Саймона среди придворных не оказалось. Королем выбрали меня, так что, может, я следующий, кого он будет доставать. «Ты это к чему, Саймон?» — спрашиваю я, садясь рядом с Эдди. «Мы с ней не близкие друзья, но я почему-то чувствую необходимость ее защитить. Она с 9 класса встречается с моим лучшим другом, и вообще приятная девушка. И не из тех, кто умеет противостоять типам вроде Саймона, которые просто так не отстанут». «Она принцесса, ты спортсмен», — говорит он, потом указывает кивком в сторону Бронвин и Нейта. «А ты вундеркинд зубрила, а ты хулиган. Вы все ходячие стереотипы из фильмов для подростков». «А ты?» — интересуется Бронвин. Она стояла возле окна, но сейчас подходит к своему столу, садится на него, закидывает ногу на ногу и перебрасывает через плечо хвост. Как-то посимпатичнее она стала в этом году. Новые очки, что ли? Или волосы длиннее? Она вдруг перешла в режим секси-зубрилы. «Я всеведущий повествователь», — отвечает Саймон. У Бронвин брови поднимаются над черной оправой очков. Такого в подростковых фильмах не бывает. А вот в жизни, — Саймон подмигивает ей и выпивает воду одним глотком, — бывает, Бронвин, еще как бывает. Он произносит это как угрозу, и я думаю, нет ли у него чего на Бронвин для его дурацкого приложения. Терпеть не могу эту гадость. Почти все мои друзья в тот или иной момент там отметились, и иногда это создает реальные проблемы. Моего приятеля Льюиса из-за того, что написал Саймон, бросила девушка. Ну да, это правда, что у Льюиса была интрижка с ее двоюродной сестрой, но такие вещи все равно не должны публиковаться, и без того хватает сплетен. И если честно, меня сильно беспокоит, что бы Саймон написал обо мне, если бы такая мысль вдруг пришла ему в голову. Саймон поднимает чашку вверх и морщится. «Ну и дерьмо же», — говорит он, роняет чашку. Я закатываю глаза при виде этой убогой театральщины, и даже когда Саймон падает на пол, все еще думаю, что он валяет дурака, но тут он начинает хрипеть. Первый вскакивает Бронвин. «Саймон!» — она склоняется к нему и трясет его за плечо. «Что с тобой? Что случилось? Говорить можешь?» Ее голос из озабоченного становится паническим, и этого достаточно, чтобы я начал действовать. Но Нейт оказался проворнее. Задев меня на ходу, он подбегает к Бронвину и наклоняется над Саймоном. «Ручка!» — кричит он, рассматривая побагровевшее лицо Саймона. «Ручка у тебя есть?» Саймон бешено кивает, хватаясь рукой за горло. Взяв со своего стола ручку, я пытаюсь дать ее Нейту, думая, что он сейчас сделает Саймону трахеотомию или что-то в этом роде. Нейт смотрит на меня так, будто у меня выросла вторая голова. «Адреналиновая ручка», — объясняет он, ища глазами рюкзак Саймона. «Шприц-тюбик с адреналином. Эпи-пен. У него аллергическая реакция». Эдди вскакивает, не говоря ни слова, и обхватывает себя руками. Бронвин поворачивается ко мне, лицо у нее горит. «Пойду найду кого-нибудь из учителей и позвоню 911. Ты оставайся с ним, окей?» Она хватает свой телефон с учительского стола и выбегает в коридор. Я склоняюсь к Саймону. Глаза у него лезут из орбит. Губы посинели, он задыхается и жутко хрипит. Нейт вываливает на пол содержимое его рюкзака и копается в куче книг, бумаг и одежды. «Саймон, где ты его держишь?» — спрашивает он, рывком открывая небольшой передний карман и выгребая оттуда 2 ручки и связку ключей. Но Саймон не может ответить. Вспотевшей рукой я стискиваю его плечо, будто от этого может быть польза. Нормально, все будет нормально, помощь уже идет. Я сам слышу, как тяну гласный, будто пробираюсь сквозь патоку. У меня всегда при волнении усиливается акцент. Я оборачиваюсь к Нейту. Слушай, а ты уверен, что он не подавился? Может, ему поможет прием Геймлиха, а не какой-то дурацкий шприц? Нейт меня не слушает. Он бросает пустой рюкзак Саймона и в досаде бьет по полу кулаком. Блин, Саймон, ты его с собой носишь, Саймон!